Привет! С вами подкаст «Немного об оружии». Здравствуй, Гоша.
Привет, Тёма.
Сегодня у нас выпуск номер 5 второго сезона, и я хотел задать вопрос. В последнее время мы частенько ездим с тобой на стрельбище по тарелочкам стрелять, по мишеням, и как-то так получается, что мы стали брать с собой коллег, друзей, товарищей каких-то. Ты как ответственное лицо поездки, можно так выразиться, каждый раз проводишь всем ликбез по безопасному обращению с оружием. Вот я предлагаю тебе записать такой выпуск, чтобы мы просто за день до скидывали ребятам, которые с нами едут,
и девчатам.
И, соответственно, тебе не надо было бы тратить время на стрельбище.
Или людям с неопределившимся гендерным этим.
Ну, если кто-то вдруг поедет с нами там.
Нет.
Вертолет
Апач. Вертолет Апач, да. Вот вертолет Апач мы с собой можем взять.
В общем, предлагаю начать.
Да, в общем, для начала следует четко уяснить, что несмотря на то, что развлекательная стрельба в России все больше и больше набирает обороты, надо понимать, что оружие, оно шуток не любит, ошибок не прощает. И те правила, о которых мы сегодня будем говорить, вот основные, они в первую очередь написаны кровью и, в общем-то, кровью тех, кто их не соблюдал. Поэтому начнем. Основных правил безопасного обращения с оружием 4. В общем, они были сформированы еще Федерацией практической стрельбы, которую основал Купер. Об этом
вы можете послушать в первом сезоне выпуски про Купера.
Да, это, пожалуй, один из таких самых любимых мной выпусков.
А еще вы можете почитать наши статьи.
Да, кстати, они
про
тоже
Купера.
Про Купера, да, тоже есть. Так вот, кратко пробежимся по основным 4 правилам и немножко по дополнительным. Первое – это всегда обращаться с оружием как с заряженным. Тут, я думаю, в общем, все понятно. То есть, любое оружие, оно, считайте, что оно заряжено. Даже если вы уверены, что оно разряжено. Даже если вы там 5 раз там, проверили там, пуст патронник или камеры барабана, не надо его в шутку направлять на кого-нибудь. Не нужно его там направлять себе в ногу. Не нужно там, ствол проносить так, чтобы он был направлен на каких-то людей, потому что за весь мой опыт обращения с оружием, стрельбы из него, опыт относительно, в общем-то, небольшой, но тем не менее, ни разу не стреляло оружие, которое, по мнению стрелка, было заряженным. Вот случайно. Каждый раз случайно стреляло оружие, которое, как стрелок думал, то, что оно разряжено. Ну вот, нет, пожалуй, вру. Был один случай, когда выстрел как бы оружие при досылании патронов в патронник сознательно. Странная немножко история, но вот тем не менее, это, пожалуй, был единственный вариант. Все остальные разы, что огнестрельное оружие, что пневматическое, оно совершало выстрел, когда стрелок думал, что вот, оно же разряжено. Поэтому обращайтесь с оружием серьезно в любом состоянии этого оружия.
Тут один маленький гейб Суарес плачет, топает ножками и говорит, что ты не прав.
Как бы Суарес, он признавал то, что с оружием нельзя относиться легкомысленно. Он такой типа, да, мол, если, там, не знаю, я проверил, еще несколько человек вокруг убедились, то значит это оружие разряжено и полностью выполняйте это правило, физически невозможно. С этим я опять же соглашусь, но тем не менее, все равно, если вы обращаетесь с оружием там не 24 на 7, а периодически выезжаете вот так вот пострелять, то вот к максимальному 100% исполнению этого правила, пусть оно и невозможно, но нужно стремиться, то есть это как коммунизм.
Ладно, с первым правилом мы разобрались, давай про второе поговорим.
Второе правило отчасти вытекает из того, что я говорил про первое. Никогда не направляйте ствол оружия туда, куда вы не собираетесь стрелять. Безусловно, опять же, это 100% вообще невыполнимое правило, потому что, когда оружие стоит в сейфе, оно смотрит обычно стволом соседям вверх, которых мы, обычно не собираемся стрелять. Когда мы едем в машине, оно обычно у нас там, не знаю, лежит в чехле в багажнике, смотрит там либо направо, либо налево. Но, тем не менее, опять же, стволом не крутите. Не надо им вилять туда-сюда и... Когда вы стреляете и, там, не знаю, опустили оружие, оно смотрит в сторону мишени, вас кто-то окликнул, не нужно разворачиваться вместе со стволом на того, кто там задал вам какой-нибудь вопрос. Проще говоря, контролируйте направление ствола оружия. То есть, если оно не направлено в сторону мишени, то пусть оно смотрит, там, не знаю, либо в землю, либо еще лучше в небо.
Так, третье правило.
Не держать палец на спусковом крючке, пока ваш прицел не окажется на цели, и вы не примете решение стрелять. Тоже довольно сложно выполнимое на 100% правило, но тем не менее в условиях такой вот развлекательной стрельбы, когда это как хобби или как такой простенький уже спорт, в общем, на самом деле правило абсолютно адекватное. Не надо держать палец на спуске тогда, когда вы не собираетесь стрелять. Это называется триггер-контроль. То есть контроль триггера, триггер это спусковой крючок по-английски. Постреляли, отлично, проверили оружие на разряженность, контрольный спуск в безопасную сторону, оружие там, не знаю, вниз, но оно, ну, ствол вниз, оно находится у вас в руках, не надо держать палец на спуске. Да, вы проверили, что оно разряжено, да, вы сделали контрольный спуск, но вот примите это за данность. Зачем так делать, я объясню чуть позже. Палец со спуска убрали, вытянули его вдоль, там, не знаю, ствольной коробки, да, вдоль, там, не знаю, рамки пистолета, еще чего-нибудь. То есть палец на спуске просто так держать не нужно, потому что, ну, нафиг вам держать палец на спуске, если вы не собираетесь стрелять. И четвертое правило. Знайте, что находится перед целью и за ней. Не всегда легко выполнимое, особенно когда мы на охоте стреляем в какую-нибудь лосяшу, да, или копатыча. Мы же не знаем прямо, что за ним. Может быть, за ним в нескольких сотнях метрах там грибник ходит. Вот, поэтому, когда вы стреляете в мишень, нужно помнить, что за ней тоже что-то находится. И если мы говорим о стрельбище, то это, ну, какой-нибудь там, вот, пусть будет там, ну, оборудование стрельбища, понятно. А если там дикое стрельбище, там за ней должен быть, ну, вот, по-хорошему отвал. Такой отвал из песка или чего-нибудь подобного. Чтобы она не улетела дальше. Что об этом можно сказать? Почему вот такие вот четыре правила и нужно соблюдать их все? Дело в том, что если вы забили на какой-то момент из этих правил, то какую-то трагедию остановит то, что вы соблюдали все
остальные.
Все остальные. Если вы направили ствол оружия туда, куда они собирались стрелять, то вас спасет то, что у вас триггер-контроль.
Нету пальца на спусковом
крючке. Если у вас палец на спусковом крючке, то у вас там, не знаю, обезопасит то, что вы относитесь к оружию как к заряженному, да, или не направили ствол туда, куда не собирались стрелять, и он был направлен в безопасное положение. Эти правила на 100% для всех ситуаций обращения с оружием, естественно, они невыполнимы. Но они, к ним стоит стремиться и выполнять их по максимуму, насколько это вот возможно, учитывая обстоятельства. Именно благодаря этому практическая стрельба по своей безопасности, она, в общем-то, сравнима, скорее всего, с шахматами. Хотя, вроде как, там много дядь и тёть, у которых оружие, которое стреляет пулями, причем там и мелких калибров не очень мощных, и всяких уже армейских. Почему там не происходит несчастных случаев? Потому что все приняли эти правила и их соблюдают.
И никак иначе.
Да. Случаи травматизма на стрельбищах не так уж и часты, и в 99% случаев это обычно, там, не знаю, палец где-то прищемило механизмом немного. Ну, вот у меня такое было, ничего страшного, как видите, я вот сижу красивый и улыбаюсь. Как бы, вот. Нет, все пальцы у меня на месте.
Вопрос. Стрелков, спортивных стрелков, да, практическая стрельба, и как-то штрафуют за несоблюдение этих правил, за нарушение этих правил? Может ли там, я не знаю, дойти до дисквалификации?
На самих соревнованиях, на самом деле, правила они не ограничиваются этими, они еще дополняются. То есть там появляются углы безопасности расчерченные. Если твой ствол выходит за этот угол безопасности там, во время прохождения упражнения, тебе сразу же дают DQ, то есть дисквалификацию. И ты едешь домой, вне зависимости от того, какого уровня соревнования, вне зависимости от того, сколько там, не знаю, ты бабла забашлял, чтобы в нем участвовать. 5000 рублей или 5000 баксов. Тебя дисквалифицируют, потому что ты нарушил требования безопасности. В итоге чего ты просто поедешь домой? Вот просто сразу же.
В итоге чего все поедут домой, а не в больничку.
Да, кстати. Кстати, неплохо. И в практической стрельбе действительно к правилам безопасности, ну вот их возвели в абсолют, потому что помимо того, что для некоторых это профессиональное спортивное занятие, очень для многих это такое очень крутое хобби. И это, ну, крайне не кайфово, если ты на своем хобби умер или получил какую-то серьезную травму.
Да. Так, ты обещал рассказать про четыре правила, ты это сделал. А дальше ты сказал, что как-то расширишь эти
четыре правила. Ну, как они применяются на тех же самых стрельбищах.
Окей.
Если, опять же, для вас по стрелухе это не что-то такое плюс-минус повседневное, а вот такой периодический выезд, там, не знаю, с друзьями, и вот, не знаю, вы особо не шарите в оружие, может быть, вообще даже ни разу не стреляли. Запомните, в этом нет ничего страшного, ничего ужасного не случится, это будет очень весело, скорее всего, очень классно, если вы будете соблюдать следующие вот правила. Как себя вообще вести на стрельбище?
Давай рассмотрим для начала стрельбу по тарелкам, поскольку, ну...
Ну, мы чаще всего,
стреляем по тарелкам.
Да, несмотря на то, что у меня уже количество нарезного оружия превысило количество гладкоствольного, давай сначала рассмотрим стрельбу из гладкоствольного по тарелкам.
Хотя бы потому, что... Первый раз человек купил себе ствол, то первый раз он наверняка с этим стволом поедет все-таки.
Ну, есть еще там всякие калибры 6. Ну ладно, не будем углубляться, условно говоря, стрельба по тарелкам.
Купил я себе дробовичок.
Да. Приехал, соответственно, на стрельбище, там есть зоны безопасности.
Что это такое?
Сейчас я расскажу. Это место, где оружие с патронами ни в коем образе не должно пересекаться.
То есть,
мы пришли, мы туда положили свои вещи. На некоторых объектах, в принципе, в зону безопасности не допускаются патроны как таковые. Но основной тема то, что в зоне безопасности должно быть оружие, в котором 100% нет патронов. То есть, в зоне безопасности на стенде том же самом, как мы делаем, мы приходим, мы выкладываем туда ящик с патронами, он там стоит. Мы выкладываем туда стволье, я там, не знаю, собираю свой дробовичок, свою ружбайку. Дальше мы берем патроны, мы берем эту ружбайку и выходим на, соответственно, позицию стрелковую. Там мы ставим патроны, заряжаем их в оружие, подаем команду инструктору, ну, оператору тарелок.
Ну, либо если инструктор и оператор это одно лицо.
Ну да. Подаем команду оператору тарелок, он запускает тарелки, мы по ним, в общем-то, стреляем.
Вот, кстати, ты оговорился про инструктора. Нужно ли нам дождаться? Мы пришли уже стрелять, да? Нужно ли нам дождаться команды инструктора как раз? Если таковой имеется, если оператор и инструктор – это разные люди.
Слушай, ну на каждом стрельбище во время проведения стрельб, по идее, как бы должен присутствовать инструктор, который за всем делом следит за соблюдением техники безопасности. И, естественно, далеко не всегда это происходит, особенно когда люди приезжают, стреляют со своего оружия. Я думаю, действительно, многие там на это дело забивают. Ну, потому что, как бы, ну, ребята со своим оружием, ну, наверное, мозги должны быть. Но если инструктор есть рядом, естественно...
Слушаем его.
Да-да-да. Слушаем его команды. Соответственно, можно стрелять. Значит, соответственно, начинаем палить. Стреляем, опять же, не наводя оружие на людей, но на стендах обычно практически везде стоят ограничители, рамки, которые не позволят вам повернуть ствол оружия там правее, левее или выше того, что нужно, вот, что безопасно. Вот, в общем, стреляем, все замечательно. Решили сделать перерыв. Что мы делаем? Опять же, проверяем оружие на разряженность, делаем выстрел в безопасную сторону, контрольный спуск, в данном случае в сторону поля. После чего берем оружие и переносим его в пирамиду оружия, ну, которая обычно всегда есть. Как вообще лучше носить оружие от зоны безопасности до зоны стрельбы? Если это пистолет, то лучше всего в кобуре. Если это длинноствольное оружие, ружье, карабины и прочее, вообще было бы офигенно, если бы ствол был выше вашей головы. Если вы карлик или карлицесса, то... Вот, кстати, на самом деле, вот это вот довольно интересный вопрос. Я его даже задал, мне на него никто не смог дать ответ. Если практическую стрельбу... То есть, там у них прописан момент, то, что во время переноса оружия, оружие должно быть выше головы. Если пришел, как бы, ну реально карлик, ну, человек с очень низким ростом, обусловлен генетически, и он, как бы, поднимает оружие выше своей головы, ну...
Направляет в твою.
Да-да-да-да, но так получается, то, что ствол может теоретически смотреть в голову других стрелков, а выше стрелков, ну, как бы, выше голов стрелков других, он поднять это оружие не может. Будет ли считаться это нарушением техники безопасности?
И он поедет домой.
Да-да-да-да, и он поедет домой, как бы не успев даже начать соревнование, потому что он как бы нарушил правила, хотя он его не нарушал. Потому что он, ну, выполнил все моменты. Мне сказали, что я наркоман, и непонятно, как вообще прошел экспресс-анализ мочи на наркотики. Вот, ну, в общем, если нас кто не слушает из практической стрельбы, то, ребят, напишите свои мнения в комментах, пожалуйста. Вот реально, мне очень интересно. Конечно, я не видел ни разу карлика в практической стрельбе, но вот все равно, вот, чисто теоретически. Ладно, идем дальше. Перенесли, соответственно, выше головы, поставили в пирамиду. На тех же самых стендах это, ну, как-то нигде не прописано, но, тем не менее, это, что называется, такое, ну, правило хорошего тона. Все, соответственно, оружие там отдохнуло, вы отдохнули. Опять же, берем ствол выше головы, несем его к позиции, там приводим, ну, заряжаем и стреляем.
Вроде все понятно. Пока что.
Да, в общем, ничего сложного.
Это мы с тобой разобрали стрельбу по тарелкам.
Да. Стрельба получается непосредственно по мишеням. Пулевая уже, можно даже сказать, стрельба. Приходим мы, опять же, на то же самое стрельбище. Выкладываем оружие там, на стол, с которого будем стрелять. Ну, на место, с которым будем стрелять. Не всегда это стол. Дальше что? Сразу начинать палить? Нет, это плохая идея. Там обычно всегда присутствует инструктор. И мы в первую очередь сами визуально убеждаемся, если на рубеже люди, если их нет, мы получаем подтверждение от инструктора о том, чтобы можно начать стрелять. Командой под огнем мы даем всем узнать то, что все, мы начинаем стрелять и начинаем фигачить в свою мишень. Не надо стрелять по чужим мишеням. Они могут очень прикольно выглядеть, но не надо так делать, люди за это очень ругаются.
А, смотри, мы пришли, разложили оружие, зарядили, допустим, магазин, да? Куда мы стреляем? Нам же надо пойти и повесить мишень вначале.
Ну, если мишени не висят, то да. Мы приходим, соответственно, сначала уточняем у инструктора, разрешено ли выйти на рубеж, поставить мишени. Инструктор дает добро, мы идем, вешаем мишени, возвращаемся и ждем, пока инструктор даст добро на стрельбу.
Окей.
Соответственно, у нас на столе лежит оружие, патроны, пусть они будут отдельно. Если у вас там, не знаю, есть такая штука, как флажок безопасности, мы лучше вставим в оружие флажок безопасности.
А что такое флажок безопасности?
Это Г-образная часть, которая своей длинной частью входит в патронник, а своей короткой частью выходит, соответственно, за пределы оружия, из окна для выброса гильз. Обычно это все дело таких ярких кислотных цветов, что дает нам, ну, не нам, а вообще, в принципе, всем окружающим понять, что данное оружие разряжено. У него не может быть патронов в патроннике, потому что в нем флажок безопасности, который в этот патронник входит. Если бы там был патрон, он бы банально не вошел.
Их где-то можно купить в оружейных магазинах? Или где? Ну, вообще, где их взять?
Да, их обычно продают в оружейных магазинах. Часто их дают там всякие движухи оружейные в подарок, потому что это реально полезная вещь. В крайнем случае, реально можно делать самому из какой-нибудь деревяшки или железячки, там, обмотав ее какой-нибудь яркой изолентой.
Ну, то есть, условно говоря, я пошел сейчас взял шестигранник, желтую изоленту.
И... Да, один человек так на соревнованиях и сделал, когда понял то, что у него нет флажка безопасности, ему сказали, человек, ну, как без флажка безопасности вообще не вариант. Он взял как бы шестигранник, его просто обмотал там какой-то белой изолентой или красной и использовал как флажок безопасности.
Окей, окей. Мне просто было интересно, может быть, там допускается только пластиковый, я не знаю.
Нет. Тут вообще без разницы. Главное, ну, реально, чтобы он был чем-нибудь мягким, а обмотан, типа изолентой, ну, или реально сделан из пластика, он может быть сделан из металла. Только это будет с вероятностью вредить патроннику. Этого лучше не допускать.
Так, ну, в общем, мы поразили мишень.
Да-да-да. Инструктор дал добро, мы примыкаем
магазин
к оружию, там
досылаем
патрон в патронник, там начинаем стрелять. Ну, если мы говорим там о какой-нибудь там АК-базе, АР-базе, где там магазины отъемные. Постреляли, все отлично, получаем команду от инструктора, то, что все, отбой к мишеням. В таком случае мы, опять же, проверяем оружие на разряженность.
Контрольный спуск в
сторону машины. Да, контрольный спуск в безопасную сторону. Желательно ставим его на предохранитель, либо ставим там флажок безопасности. И кладем его на стол. После чего идем к мишеням разбираться, куда мы попали, попали ли вообще.
Окей. Также мы на стрельбищах частенько стреляли по гонгам. Есть ли какие-то особые, ну, особая уличная магия, что надо знать про гонг?
Слушай, ну в стрельбе по твердым мишеням, типа тех же самых гонгов, там бронеплиты и же с ним, желательно, чтобы они находились дальше, чем 20 метров от стрелка. Если мы стреляем там пулевыми патронами, там всякие там 223, 545, 762, с чем это связано? Это связано с тем, то, что попадая в твердую мишень, опять же, как и в бумагу, пуля, она не испаряется. Если в бумагу она пробивает бумагу и летит дальше, то в мишень, которую пуля не может разрушить, пуля разрушается о нее и разлетается вот просто веером мелких осколков вокруг. И проблема в том, что рубашка пули, она может полететь, в частности, обратно. До 15 метров включительно.
В стрелка.
Да, и, соответственно, начать прилетать в стрелка. Так что вот желательно твердые мишени ставить дальше 20 метров. И вот только тогда по ним стрелять. Чем дальше, тем лучше, в общем.
Вроде бы мы все рассказали, и у меня возникли вопросы. Смотри, ты когда говорил про пулевую стрельбу, ты сказал, что мы ждем командного инструктора, говорим под огнем. А что это за фраза? Это какая-то официальная вообще фраза? Или это просто общепринятая, я не знаю?
Нет, это не официальная фраза, она такая плюс-минус общепринятая о том, что вот начал стрелять, и когда ты говоришь под огнем, это значит, что ты начинаешь стрелять, и несколько секунд до того, как ты начнешь стрельбу, это время, которое дается окружающим, чтобы остановить тебя, если они знают что-то, чего не знаешь ты. Либо там, не знаю, надеть наушники, закрыть уши, там, надеть очки. Ну, опять же, перед началом стрельбы, вот опять же, как правило, хорошего тона.
Это был мой второй вопрос. Смотри, мы говорили, что про тарелки, да, на стенде, что про стрельбище, пулевая стрельба по мишенькам, по гонгам, и ни разу с тобой не рассказали, что а, необходимо надевать очки, и б, наушники.
На этом действительно стоит остановиться. Ну, если на стенде по тарелкам, если у окружающих нету наушников, это не очень страшно, потому что редко когда на стенде оружие обладают там дульными тормозами-компенсаторами, которые звук уводят назад, то на стрельбище, где уже стреляют непосредственно пулей, это обязательно, потому что они обычно закрыты, полузакрыты, и оружие часто имеет дульные тормозокомпенсаторы, которые уводят, в частности, звук вправо-влево, либо вправо-назад, влево-назад, который может очень серьезно бить по ушам.
Вплоть до контузии или как?
Да. К примеру, был случай в нашем выпуске о гладкоствольных калибрах, мы рассказывали, который вы можете послушать в первом сезоне. Мы рассказывали о калибре, к примеру, 9,6 на 53 Lancaster, то есть такой гладкоствольный аналог мосинского патрона. И вот был случай, когда человек с таким вот активным ДТК, активно-реактивным, на стрельбище решил с него, ну, с данного калибра, со своего полуавтоматического карабина отстрелять вот так вот серию в 5 выстрелов очень быстро, но не проверил, есть ли рядом люди без наушников и очков. Проверять это на стрельбище, в принципе, не обязательно, потому что это их проблема.
Но это является хорошим тоном.
В общем, да. И он отстрелял там что-то где-то 5 выстрелов, поворачивается и видит, как чувак просто скругает от того, что он был без наушников и реально словил контузию. Это реально вот очень мощный калибр. Так что думайте об окружающих. К примеру, вот когда мой товарищ стрелял с такой ружбаки, я стоял там чуть сзади справа него, я понял, что, ну, чтобы меня не контузило, мне приходилось вот реально придерживать наушники руками, чтобы они плотнее прилегали. Это были простенькие китайские наушники, но вот тем не менее.
Ну да, кстати, надо сказать, что наушники можно использовать даже строительные.
Да и очки, в общем, тоже.
Удовольствие обойдется и то, и другое до 500 рублей, но при этом практически пользы очень много. Наушники, чтобы тебя не контузило, чтобы твой слух оставался таким же резким. А вот зачем надо надевать очки?
Ну, дело в том, что любой выстрел – это довольно сложная такая химико-физическая реакция с резким высвобождением пороховых газов и довольно большой энергии. Газы, они, естественно, раскаленные, вместе с газами имеют несгоревшие частички пороха, которые летят во все стороны. Да и, в принципе, всегда есть теоретическая, пусть она и минимальная, но, тем не менее, вероятность, то, что что-то может произойти с оружием.
Плюс мы говорили уже про разлет пули, да, от...
Да, там мелкие осколки, пороховые газы и же с ним. И, в принципе, вот если мы возьмем калькулятор и посчитаем, то мы выясним, что даже самые дорогие очки, которые мы можем найти вот на рынке, защитные для стрельбища, они все равно дешевле, чем услуги окулиста. Поэтому, ребят, реально используйте очки. Потому что глаза у нас всего два, привыкли мы стрелять, в общем-то, одним обычно.
Сложно переучиваться.
Да. Не, у меня просто реально были случаи, когда мне там на том же самом скайкболе там шарик, случайно отрикошечивший в зоне безопасности, вроде бы в глаз прилетел, а у меня были очки, они меня, в общем-то, спасли. Постоянно там, когда стреляешь с глушителем, как я стрелял за границей, или с дульным тормозом-компенсатором закрытого типа, как я стрелял в России, там пороховые газы начинают лететь обратно в стрелка. И мне даже в очках было некомфортно стрелять, без очков, вот, наверное, на этом бы мы стрельбы закончились, потому что, ну, реально там в глаз газы попали, и, ну, ничего серьезного, но приятного тоже очень мало. Ну и самый такой дикий случай, который там происходит, наверное, один раз на миллион стрелков вообще, там то, что оружие у тебя в руках разлетается по той или иной причине, там его разрывает, ну, такое бывает иногда. Когда вы стреляете очень много, очень часто, оружие, ну, может ломаться, и может ломаться довольно жестко. Реально лучше иметь очки. Вот, серьезно. К тому же очки, они защищают от чего-то даже... Ну, нормальные очки, они защищают от чего-то более мощного. То есть, вплоть до пуль мелкашки, вплоть до там, мелкой дроби. Собственно, поэтому на очках также советую сконцентрироваться охотникам, которые там участвуют в коллективной охоте. Потому что, вот, к примеру, был случай, когда два мужичка, соответственно, два джентльмена охотились, и один решил выстрелить по звуку и выстрелил по кустам, а там сидел другой охотник, его товарищ. И он выстрелил мелкой дробью и, в общем-то, никаких серьезных повреждений не нанес, кроме глаз, потому что второй охотник был без очков. И если по всему остальному телу там попадание к дроби, они бы зажили и там, не знаю, он бы отделался мелкими шрамами, то глаза, ну уж извините, это слишком сложная конструкция. Поэтому, ну вот реально, купите банально вот перед... Если вас пригласили пострелять, особенно на дикое стрельбище, сходите в строительный магазин и купите себе, блин, очки за 200 рублей.
И наушники.
И наушники за 200 рублей. Будет вообще замечательно. Ну, либо беруши, можно тоже. Почему бы и нет?
Окей, а если вдруг вы поехали все-таки на нормальное стрельбище, то, скорее всего, можно снять и очки, и наушники на нем.
В смысле, снять в аренду, а не да. Снять прямо там во время
стрельбы. Снимать не надо, да, арендовать очки и наушники. Удовольствие тоже будет стоить порядка 200 рублей за пару. Ну, в смысле, за наушники и за очки. Но, как мы поняли, это уже спасает здоровье. Собственно говоря, мы здесь уже много каких правил, рекомендаций дали. Есть тебе чего добавить?
Ну, пожалуй, это всякие уже мелкие правила. Такие больше советы. То есть, первое из которых это никогда не полагайтесь на органы безопасности оружия. Опять же, это было сказано выше, но об этом можно отдельно сказать. То есть, если вы знаете, что оружие на предохранителе, это, ну, не значит, что...
Можно открыть вот, в лицо товарищу.
Да, то, что это тема надежного предохранителя, это дополнительная ступенька безопасности. Но стоит понимать, что даже в самом лучшем оружии оно...
Не дает 100% гарантии.
Это никогда не дает 100% гарантии, потому что... Вот просто не задавайте этих вопросов.
Смиритесь.
Да. Предохранитель это никогда не дает 100% гарантии. Это повышает шанс на то, что не будет случайного выстрела. До 99,9 обычно. Но, тем не менее. Если у вас какое-либо личное оружие, вы собираетесь с него стрелять, желательно перед этим убедиться, что там, ну, нет никаких посторонних предметов. Ну, тоже фигово. Например, у меня там был случай в армии, когда я там чистил калаш. Ситуация была следующая. Мой хороший товарищ вернулся с наряда. Я там чистил свое оружие. Он говорит, блин, Гошан, ну не в службу, а в дружбу. Там, ну, можешь заодно его почистить. Типа, мол, заколебался по полной. Типа, с меня подгон. Я такой, вообще без проблем. Окей. Сигареты мне тогда были очень нужны. Я начинаю чистить его оружие. Смотрю и вижу то, что там просто, ну, в стволе света божьего не видно. Оказывается, до этого... Он давал там каким-то молодым тувинцам чистить свое оружие, и они там просто, ну, кусок там ветоши оставили в стволе и в газблоке. Я ему говорю, чел, ты понимаешь, то, что если что, теоретически была бы вероятность, то, что у тебя могло бы оружие в руках разорвать. Он такой, блин, Гошан, спасибо тебе. В общем, да. То ли пачка, то ли две сигареты я за это получил, за то, что в данный момент обнаружил. Опять же, если вы приобрели свое личное оружие, все-таки изучите материальную часть, матчасть по нему, как с ним обращаться, основные задержки, которые могут происходить, как их решать, что с ним делать, как вообще оно работает. Изучите данные моменты, потому что данные моменты, они, во-первых, могут сэкономить ваше время и, во-вторых, в общем-то, ваши нервы, а может быть, даже когда-нибудь и спасти вашу жизнь. Потому что если оружие не произвело выстрел, когда вы нажали там на тот же самый спуск, вы должны примерно понимать список мер, которые нужно предпринять, чтобы данный момент исправить.
Это у каждого оружия свой список. Но можно ли дать какие-то общие рекомендации?
Слушай, да, общие рекомендации. Ну, изучите, как оно работает. Посмотрите отзывы на него. Вот вам общая рекомендация.
Ну, например, мне что приходит в голову? Выстрел не случился. Что-то пошло не так. Следовательно, ну не надо туда сразу же лезть.
В общем, да, кстати, да, это очень хороший момент. То есть, вот у меня, к примеру, на прошлых наших выездах на стенд был момент, когда, вот помнишь, я нажал на спуск, выстрела не произошло. Ну,
да. Как все не
да. И мне вот кто-то сказал то, что типа, ну открой, посмотри.
Это, по-моему, был как раз
оператор. Да, оператор. Я так делать не стал.
Почему?
Да, потому что есть такая штука, она довольно редкая, но, в общем, насколько она редкая, настолько и опасная. Это замедленный выстрел, когда капсюль поджигает порох, но поджигает его медленно. И вы нажали на спуск, вы услышали щелчок, выстрел не произошел, но порох уже начинает потихонечку гореть. В итоге чего выстрел происходит не мгновенно, а через, там, не знаю, несколько секунд. Если вы нажали на спуск, выстрел не произошел, вы услышали щелчок, подержите оружие в сторону мишени. То есть безопасное направление.
Ну сколько надо там, не знаю, 30 секунд?
Ну вот 30 секунд, там, не знаю, минута, в принципе, вот более чем хватит. Вот минуты вообще вот за глаза и за уши. Потому что, может быть, порох начал гореть, начал тлеть, и сейчас произойдет выстрел, которого вы, в общем-то, не ожидаете. Скорее, вот в 99% это просто не надкололся капсюль. Нормально, или там, не знаю, на заводе забыли положить порох. Тем не менее, лучше перебдеть, чем не удобдеть в этом моменте. Не нужно там разворачивать оружие, а что с ним произошло, почему оно не стреляет. Опять же, за мою армейскую службу вот у одного человека так произошло. Он начал с автоматом поворачиваться на офицера с вопросом, а оно не выстрелило, на что тоже получил как бы берцем по каске. И абсолютно, в общем-то, правильно. Я вот в данном моменте офицера ни разу не осуждаю, потому что могу привести к не очень хорошим последствиям.
Касательно, ну вот мы говорили про задержки, да, касательно не случился выстрел, когда мы стреляли из карабина, например, пулей, да? Тут что можно?
Да, в общем, то же самое. Выстрел не случился первым делом.
Ну, не надо нажимать выстрелить второй раз. Ну, в смысле,
да, да нет, можно даже второй раз нажать, как бы от этого ничего не произойдет, потому что оружие не взвелось. Первым делом мы отсоединяем магазин, оружие постоянно смотрит в сторону мишени, то есть в поле, в безопасное направление. И ждем некоторое время, там, опять же, там 15-30 секунд. Если нет, отводим затвор назад, чтобы выбросить невыстреленный патрон. И после этого, если мы говорим, там, не знаю, тоже АК-базе, АР-базе, особенно когда мы говорим о гладкоствольном оружии, там, ну, субнаряженном, типа калибре 3.4.5, 3.6, 9.6, да, на самом деле, в принципе, о любом, мы проверяем, вылетел у нас полный патрон или гильза.
Потому что если у нас пуля в стволе...
Да, потому что если, к примеру, мы нажали, выстрел как такового не произошло, перезаряда не произошло, мы отводим затвор назад и вылетает гильза, значит пуля осталась в стволе. Это очень важный момент, к которому следует обратить внимание, особенно если вы работаете с каким-то там, не знаю, личным оружием. Следующий выстрел может привести банально к разрушению оружия. То есть да, такое бывает. Ну, естественно, не стоит, вообще не стоит, вообще не надо, ребят, стрелять из оружия, в принципе, работать с оружием, когда вы находитесь под воздействием алкогольного наркотического опьянения, это вот может привести к очень тяжким последствиям. Да и, в общем, на самом деле, пожалуй, да, пожалуй, все. То есть практикуйте своим оружием, тренируйтесь с ним дома, безопасно, естественно, там с макетами патронов, либо без боеприпасов.
Я уже не помню, мы говорили про охлаждение в каком-то из выпусков, по-моему.
Да, 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 да.
И о том, что контрольный спуск в сторону окна.
Тоже, кстати, да, момент, который стоит отметить. Если вы тренируетесь со своим личным оружием дома, то, во-первых, опять же, проверяйте все магазины на разряженность, оружие на разряженность, там заряженные магазины оставьте, там уберите куда-нибудь подальше, оставьте в сейфе. Контрольный спуск производим в безопасную сторону. Это не окно. Окно не является безопасной стороной. Собственно, таким моментом выяснилось то, что картечь 8,5 не перебивает решетки на окнах.
У кого?
Да-да-да. Ну, как бы есть такие люди. Ну, не у меня точно. Иначе бы я сейчас с тобой, я думаю, не разговаривал бы. Естественно, там, по возможности, оружие направляем. Там, тренируемся в какую-нибудь там несущую стену все-таки, которая, если что, сдержит выстрел.
Ну, не гипрок.
Да, и... О, тоже очень важный момент, которому многим стоил очень много, по крайней мере, денег. Безопасный спуск в сторону хозяйственно-бытовой техники также не является безопасным. Есть люди, которые так прострелили посудомойку, телевизор там и прочее, компьютер. Поэтому, ребята, вот да, тоже не стоит этого дела повторять. Реально, на всякий случай, в несущую стену, там, ни разу не в... бытовую технику, если что, у вас вообще шкаф упал.
Да, и не в...
Три раза подряд.
Не в любимых и близких котиков, песиков, я не знаю.
В нелюбимых и не близких тоже лучше тоже этого не делать. В общем, ребята, обретайте свое оружие, приобретайте его, оформляйте лицухи, тренируйтесь с ним безопасно, соблюдайте правила безопасности на стрельбище, и тогда стрельба для вас станет офигенным, вот просто... моднейшем хобби, которым, опять же, будет всегда не стыдно похвастаться, потому что, ну, мало кто этим занимается.
А может быть, даже дорастет до спорта. И о тебе узнают тысячи.
Миллионы.
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 За этим, собственно говоря, я должен тебя поблагодарить, что ты ко мне пришел.
А я должен поблагодарить тебя за то, что ты меня пригласил.
До новых встреч.
Пока. Пока.